Намтар Энзигаль. Книга призывателя. Учебник по демонологии. Читает Алексей Воскобойников. О природе демонов и работе с ними. В современном мире само слово «демон» вызывает у человека, если не страх, то как минимум опасение. Этот шаблон укоренился в договоре планеты благодаря воцарению монотеистических верований и сопутствовавшей ему охоте на ведьм, выжигание ереси, уничтожение знаний, противоречащих религиозным догматам. Договор в магии. Картина воспринимаемого нами мира, представление о значении и смысле всех предметов, явлений и взаимосвязи между ними. Некоторое обобщенное мнение людей о том, каким должен быть мир вокруг, какие события могут происходить вокруг, а какие не могут. Примечание автора. На самом же деле, те, кого сейчас принято называть демонами, гораздо больше имеют божественного, нежели единый бог новых религий. Большинство сущностей Гаэтии и псевдомонархии демонов – боги старого мира, хоть и сошедшие с первых страниц религиозных книг, но тем не менее не сгинувшие в никуда. Псевдомонархия демонов или иерархия демонов – подробная классификация демонов с описанием каждого из них и инструкциями по вызову и отзыву, написана Иоганном Вейером в 1563 году как дополнение к его «О хитростях демонов». С природой некоторых из них мы и ознакомимся более детально в этой книге. Хотя само слово «демон», на мой взгляд, тоже не совсем уместно, так как является лишь славянизированным искажением древнегреческого «даймон» – «дух», «божество». Поэтому я считаю наиболее приемлемым изначальный вариант, но для удобства и простоты восприятия все же буду использовать уже ставшее привычным слово «демон». Пространство, где обитают демоны, принято называть «инферно» или «инфернальными кольцами». Контакт с ним происходит через настройку сознания мага на волну, соответствующую определенной сущности или природе демона в целом. Это можно сравнить с телефонным звонком вашему другу по известному вам номеру, где конечным абонентом выступает обитатель инферно, а средством связи – сигил, сигилла, его персональная печать. Стоит знать, что инфернальные кольца имеют многоплановую структуру, и поэтому некоторые их области не пересекаются друг с другом, равно как и обитатели этих областей не всегда могут взаимодействовать между собой. В работе с инферно стоит сразу отбросить христианское понятие ада, в котором якобы живут сущности такого порядка, так как с действительностью это не имеет ничего общего. Да и вообще, воспринимать практическую информацию через призму религиозного восприятия будет себе дороже. Наиболее просто и доступно объяснить основные принципы работы с демонами можно на наглядном примере, если взять для рассмотрения теорию плоского мира Карла Сагана, которая очень хорошо объясняет концепцию наличия в мире созданий, живущих в другом измерении. Представьте, если бы существовал особый вид человека, чья жизнь проходила бы исключительно в 2D-формате, мы бы могли просто наблюдать за его представителями сверху, и они бы даже не узнали об этом в силу ограниченности их восприятия. Существуя исключительно в пространстве 2D, они бы и представить не смогли, каким образом кто-то может смотреть на них сверху. А теперь представьте себе человека, живущего в 4D-пространстве. Он может наблюдать за нами из своего четырехмерного мира, и мы никогда этого не поймем. Он может стоять прямо позади нас, и мы никогда не узнаем об этом. Как и мы могли бы взаимодействовать с человеком из измерения 2D, также и он мог бы взаимодействовать с нами. Но пока он сам этого не захочет, мы никогда не узнаем даже о его существовании. Это всего лишь модель, используемая для упрощения понимания куда более сложной системы теми, кто только постигает магическое искусство, но все же ее вполне достаточно для того, чтобы при дальнейшей практике начать понимать все тонкости подобной работы. Проблема трехмерного большинства, хотя проблема ли, заключается лишь в том, что людям даже невдомек, что существа с уровнем сознания на несколько порядков выше человеческого могут существовать в пространстве большей мерности, и наладить с ними связь возможно, достаточно лишь научиться воспринимать многомерное пространство. Магам же эти знания доступны еще с древнейших времен, и большая часть практик по взаимодействию с демонами направлена либо на переход сознания мага в многомерное пространство, повышение уровня восприятия для прямой связи с ними, либо же просто на подачу сигналов туда с целью заинтересовать конкретную сущность и вызвать ее проекцию в нашем трехмерном пространстве. Так или иначе, контакт возможен лишь в случае выхода за рамки 3D-мира, самого обращения или хотя бы намерения о его осуществлении. Именно поэтому ответов удостаиваются лишь те, кто сам освободился от оков ограниченного восприятия, либо те, кто стремится к этому и выполняет инструкции по взаимодействию через эвокацию. Эвокация. От латинского «evocatio», от «vocare» – «звать». Вызывание духов. Для простоты понимания можно использовать также и две физические величины, которые вполне вписываются в магическую модель мировосприятия. Это частота и энтропия. И хоть они не вполне однозначно описывают ситуацию, но все же дают весьма неплохое представление о ней. В случае с частотой можно привести пример из физики. Есть два колебательных контура, находящихся геометрически рядом, и способных работать в одной полосе частот. Если один контур начинает вибрировать, то второй начинает откликаться, тоже вибрировать. Это явление называется резонанс, избирательный отклик колебательной системы на периодическое воздействие внешней силы с частотой, близкой к собственной частоте системы. Когда практик производит работу по вызову той или иной сущности, то он определенным образом меняет свойства своего сознания, тела, пространства вокруг себя, вызывая вибрации в определенной полосе частот, соответствующей естественной полосе частот обитания вызываемой силы. И тогда все происходит как с колебательными контурами из примера. Он начинает воспринимать призываемую сущность. Правда, и сущность начинает воспринимать его более качественно, что может быть чревато в том числе и гастрономическим интересом к практику с ее стороны. С энтропией дела обстоят немного сложнее. Говоря очень упрощенно, энтропия – это степень хаоса системы. В мире людей, то есть на физическом плане, согласно общему договору, глобальная энтропия присутствует, но она сравнительно невысока по отношению к среде обитания демонических сил. По крайней мере, для нас актуально понятие пространственных координат, а для них не особо. Они размазаны в пространстве и занимают не геометрические координаты, а определенные промежутки в своей полосе частот. В мире же мертвых энтропия еще выше, что обеспечивает не только отсутствие координат пространственных, но и полное отсутствие течения времени. Проще говоря, там все еще менее упорядочено, чем у нас. Если пойти в противоположном направлении, то в тех мирах, которые мы именуем «небеса богов», энтропия стремится к нулю. Потому-то эти миры и считаются местом хранения основных законов Вселенной, по которым существует все упорядоченное. Примером может служить правь древних славян, мир высших богов, исток законов всего сущего. Если изобразить все это на рисунке, то получится примерно следующее. С изображением можно ознакомиться в PDF-приложении к аудиокниге. Только ли инферно? Почему-то демонами называют только тех сущностей, которые обитают в прослойке между миром живых и миром мертвых, иногда сюда относят еще тех, которые проявляются и в мире людей. Это не совсем верно. Например, в мирах посмертия также есть сущности, которые не имеют отношения ни к порокам, ни к прежним богам, но они тоже весьма сильны. Их суть в той или иной форме охоты и в основном на человека. Здесь естественные обитатели миров посмертия самых разных традиций. Эмпуса, Эвреном, Горго, Мормо, Стиги и так далее. Но есть и существа, которые в мифах считались чудовищами и были убиты тем или иным путем, однако их сила настолько велика, что они не уничтожились полностью, а переехали в мир мертвых. Они – воплощение нерассуждающей, истребляющей силы стихийного уничтожения, но по сути своей тоже демоны, хотя и мира мертвых. Демонология чрезвычайно требовательна к своим адептам в части упертости, воли, знаний, хитрости, силы, фантазии и прочих не самых популярных в наше время личностных качеств. Как говаривал один мой коллега, демонология сродни мотоспорту. Сначала ты приобретаешь защиту, а потом мотоцикл, иначе ты труп. Простыми словами, демонология – это наука о демонах, бесах, чертях, демонах всех рангов, зверобогах, богах нижних миров и так далее. Об их сути, способах вызова, подчинения, изгнания и защиты от них. Самая параноидальная оккультная наука, потому что каждый вызываемый или самостоятельно пришлый дух инфернального плана будет пытаться вас обмануть. Они будут хитрить, врать, говорить полуправду, расставлять ловушки, восхвалять вас и унижаться, или пугать злобой и давить силой. От вас им нужно только одно – ваша душа. Всем, без исключения. От вшивого полубеса до высших иерархов. Такова их природа. Как известно из трудов демонологов прошлого, есть 72 именованных демона. Это правители огромной территории Инферно, находящиеся вне пределов физического мира, но имеющие каналы связи с нашей реальностью. Каждый из 72 имеет свой титул и определенное количество, измеряемое легионами, подчиненных, которых он зачастую отправляет на выполнение полученных заданий. Помимо них, там же вводится ряд более мелких сущностей, с которыми неопытному вызывателю стоит проявлять особую осторожность, так как, хоть они и не обладают достаточной силой, способной сокрушить мага, но вполне могут подпортить планы. При желании и должном опыте, потом вы сами сможете отправиться туда в астральном путешествии и увидеть все своими глазами. Ошибкой, зачастую фатальной, большинства начинающих демонологов является призыв высших демонов для исполнения мелких задач. Это сродни ситуации, когда вы решите позвонить в администрацию президента и потребовать починить вам сломанный кран в ванной комнате. Только вот если в приведенном примере над вами максимум посмеются, в магической практике вы запросто можете лишиться души, той изначальной субстанции, которой вы и являетесь на самом деле, лишь спроецированной с высших планов бытия на план физический. Поэтому перед осуществлением вызова следует четко понимать, что именно вы хотите получить, что готовы предложить в качестве платы и кто вам может в этом помочь. Как известно, демоны имеют свою иерархию и делятся на высших, имеющих титулы и власть в Инферно, демонов средней руки и мелочь, разумеется, относительно предыдущих двух категорий, а не относительно начинающего призывателя, младших демонов, бесов, чертей и прочих. Если в случае с высшими нам известны их имена и печати, то относительно средних и младших информации не так много. Но и здесь есть лазейка. Можно обратиться к одному из высших и попросить его прислать своего прислужника, который сумеет помочь вам в конкретном вопросе, а затем уже в ходе беседы с призванным разузнать его имя и сигил. При наличии такового, разумеется. Помимо подчиненности высшим демонам и соответствующей стихийной принадлежности, демоны средней руки и младшие демоны делятся по своему происхождению, которое в инфернальных структурах отчасти соответствует и виду их деятельности. Условно принято выделять следующие: род голода, род черных знаний, род изуверов, род страха, род мести, род эмоций и другие. Также для призыва сущности, обладающей определенными необходимыми призывателю характеристиками, существует особый вид призыва, так называемый слепой призыв. В этом случае необходимо в своем сознании четко сформулировать характеристику демона, способного удовлетворить ваши потребности, и во время призыва запустить программу поиска в информационном пространстве – банки памяти Земли. Но и здесь есть один минус. Призыватель не будет иметь никакой информации, помимо своего сформулированного запроса, о том, кто может явиться на зов. Как уберечься в этом случае? Предлагаю подумать самостоятельно после прочтения всей книги, когда у вас уже будет сформировано более-менее целостное восприятие. Кто справится, тот и молодец. А пока небольшой, но важный совет бывалого. Не призывай того, о ком ничего не знаешь. Сам алгоритм призывания уже неоднократно описывался адептами Золотой Зари, Ордо Темпли Ориентис и других магических орденов, но описанная ими методика работает прежде всего на причастных к их традиции, да и то, судя по имеющимся в открытом доступе отчетам, КПД 0. Орден Золотая Заря. Чаще всего просто Золотая Заря или Золотой Рассвет. Влиятельная оккультная организация, действовавшая в Великобритании в течение второй половины XIX – начала XX века, практиковавшая теургию, магию, алхимию и поощрявшая духовное развитие своих адептов. Ордо Темпли Ориентис – Орден Восточных Тамплиеров, Орден Храма Востока. Международная оккультно-религиозная организация, существующая с 1902 года. На мой взгляд, все это из-за излишних каббалистических заморочек вроде заклинания демона именами семитского бога и употребления прочих ненужных ограничителей, которые, как ни крути, слегка нервируют, разумеется, образно, призываемого демона, не имеющего никакого отношения к ИХВХ и прочим. ИХВХ – это еврейское имя бога Ветхого Завета и Иеговы. На иврите четыре согласные последнего имени образуют ИХВХ – тетраграмматон, с латинского четырехбуквенное имя. Согласно Каббале, каждая буква тетраграмматона соответствует одному из четырех главных первичных элементов, из которых состоит мир. Йод, Уай, соответствует огню. Хе, Эйч, воде. Вау, Вау, воздуху. А последняя Хе, Эйч, или Хе, конечная, соответствует земле. Хотя и здесь есть некоторые варианты. При работе с низшими демонами и бесами действуют даже святые имена в качестве наказания за их возможные провинности. Несмотря на то, что каждый ритуал – это прежде всего врата и путь в магическое действо, который становится легче пройти благодаря эгрегору магов, уже проводивших этот ритуал, положительный его результат далеко не всегда гарантирован, так как существуют и определенные уровни допуска, зависящие от сопричастности мага к конкретным силам. Чем ближе маг к традиции, в которой был разработан и используется ритуал, тем больше вероятность успеха. Если же он не посвящен в традицию, результата можно не ожидать. Поэтому я предлагаю универсальный способ, который можно использовать всем, в том числе и не посвященным в традиции старых герметических орденов. С его помощью вы не только сможете обратиться к инфернальным духам, но и наработать личную сопричастность с инферно.